Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 7 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Хроники», и сегодня будем говорить о боснийской войне и роли Радована Караджича в событиях в Сребренице, в частности. Международный трибунал по бывшей Югославии пару дней назад огласил приговор бывшему лидеру боснийских сербов, 70-летнему Караджичу. Суд признал его в итоге виновным в кровопролитной осаде Сараева и организации геноцида в поселке Сребреница в 1995 году. Всего, если не ошибаюсь, было 11 пунктов обвинения, один пункт с него сняли, но при этом 40 лет заключения он получил. Насколько мы знаем, он отказался еще несколько лет назад, когда суд только начинался от адвоката, защищал себя сам и сейчас собирается апелляцию подавать. У нас в гостях писатель, военный историк и участник боснийской войны Михаил Поликарпов. Михаил Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
7373-948 – это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер говорит МСК, и наш сайт говорит москва.ру. Уважаемые слушатели, можете сразу присылать свои вопросы нашему гостю. Я вас перед эфиром спросила, следили ли вы за делом Караджича. Вы говорите, что изначально все было понятно, поэтому не очень было интересно. Поясните,
да,
пожалуйста.
Ну, я думаю, что трибунал очень сильно... субъективные пристрастия, это видно по количеству привлеченных сербов, хорватов, мусульман и албанцев по итогам этой войны и тем приговорам, которые были даны.
В смысле, в сравнении вы?
В сравнении,
имеете?
Да. То есть, чтобы было так понятнее, было осуждено примерно 50 сербов, там 12 хорватов, 5 мусульман и 3 албанца, причем албанцы были осуждены, это охранники концлагерей, на небольшие сроки, по несколько лет, одному дали 4 месяца. То есть факт, например, признается, что были концлагеря для сербов, но почему-то осуждены только албанцы, которые были исполнителями. Ни один сербский, ни один мусульманский либо хорватский лидер не получил каких-то реальных сроков. То есть генералы Анте Готовина и Маркач, это хорватские генералы, участвовавшие в операции «Буря», август 95 года, были признаны невиновными, то есть ответственность за там гибель сербского населения как бы повисла ни на ком, а хорваты и мусульмане, хорваты были осуждены, как ни странно, за столкновение между мусульманско-хорватских, то есть получается, что преступления, которые совершают хорваты либо мусульмане против сербов, они преступлениями не считаются, преступления, которые совершают хорваты против мусульман, все-таки преступления. И все действия сербов, они, политических и военных лидеров, они тоже приравниваются к преступлениям. Но аналогичные действия хорватов преступлениями не считаются.
Но при этом не все же сербы, которые участвовали вот в гражданской войне, были участниками тех событий, тоже привлечены. Даже, кстати, приводили в пример нынешнего руководителя Сербии Томислава Николича, который был полевым командиром, но при этом руководитель Европейского
государства. В то же время, скажем так, руководитель гарнизона Сребреницы Насер Орич, который несет ответственность за убийство нескольких сот сербов и изгнание нескольких тысяч, он тоже фактически не понес никакой ответственности. Он там отсидел 2 года, по-моему, по обвинению в хранении боеприпасов, вышел на свободу и был арестован в прошлом году в Хорватии, в Швейцарии по какому-то другому обвинению. Ну, то есть человек, который... собственно, спровоцировал Сребреницу, потому что резня — это в значительной степени ответные действия на действия мусульман и то, что войска ООН закрывали на это глаза и бездействовали, то есть ответственности не понес. Но, наверное, я бы хотел немножко сначала рассказать об истоках войны в Боснии,
потому что
слушателям было бы это интересно. Ну, для тех радиослушателей, у которых нет карты перед глазами, Босния и Герцеговина похожа на треугольник, вершина которого обращена на северо-запад, это, скажем так, левый-правый угол для вас, кто не понимает. Там находится город Бихач. А, собственно, Герцеговина — это часть этой страны. Она находится в юго-западной стороне, ближе к Адриатике. Как получилось, что в Боснии оказалась большая мусульманская община. То есть к началу войны 1992 года 40% населения страны были мусульмане.
Остальные?
Примерно 33% сербы и там процентов 16, по-моему, хорват. То есть ни одна из общин большинства абсолютно не имела.
Мусульмане, в смысле, вы имеете в виду боснийцы? Просто вы говорите, мусульмане, сербы и хорваты. Тогда
то есть боснийцы, там получилось так, что этническое самосознание оказалось сформировано по религиозному принципу. То есть один народ говорит на одном языке, сербско-хорватском, но этническое самосознание таково, что босняки-мусульмане считают себя отдельным народом на основании того, что они мусульмане. Хотя в условиях коммунистической Югославии так сформулировалось очень странно, потому что там в значительной степени было атеизированное население. Но Конституция 1974 года, она закрепила состав Федеративную Республику Югославию из 6 республик и 2 автономных краев в составе Сербии. При этом мусульмане были признаны нацией, после этого к ним переехала еще большая группа санджакли, это сербоговорящие мусульмане из горной области на юге Сербии, потому что они решили, что это будет их страна. И санджакли, они были очень агрессивно настроенной общиной во время войны. Начнем, наверное, со Средневековья. В Средневековье на границах католического и православного миров в Боснии сформировалась Босанская церковь. Она была независимой, она считалась еретической, как православными, так и католиками. И сформировалась она в значительной степени под влиянием ереси богумилов. Тогда была такая на Балканах. Когда эта территория оказалась завоевана турками, значительная часть людей, исповедовавших христианство в этой версии, она перешла в ислам. Кроме того, в ислам перешли часть сербов и хорватов, возможно, по конъюнктурным соображениям, потому что он давал большие преимущества жизни.
Да, я прошу прощения, просто так как у нас программа все-таки про события 20 века, поэтому Средневековье это очень далеко. Поэтому давайте все-таки говорить о том, что происходило в 90, получается, начиная с 92 года, и, соответственно, что из себя вот эта территория представляла, и самое главное, что послужило толчком к началу гражданской войны. Потому что, казалось бы, изначально вроде бы могли договориться, как и Караджич там появлялся, так и Изетбегович там появлялся, а потом что-то произошло.
Моя точка зрения в том, что Федеративная Республика Югославия существовала только в условиях холодной войны. Она там нужна была как лидер движения неприсоединения. И по мере того, как Советский Союз стал уходить со сцены, исчезла ниша, в которой существовала такая Югославия, она перестала быть нужна внешним силам. И в то же время из-за упадка коммунистической идеологии на фоне крушения советского блока на сцену вышли националисты. Националисты всех мастей, причем хорватские и славянские националисты имели очень серьезную поддержку на Западе. У них было свое лобби. То есть, если отделение Словении в 91-м году прошло достаточно бескровно, то в Хорватии уже случилась масштабная война, при том, что в этот момент рушился Советский Союз. Мы просмотрели начало, нам был в этот момент ни политики, ни журналисты у нас за этим систематически не следили, и из репортажей тех лет 91-92 года понять, что же происходит, точно, было невозможно.
Так.
Но Хорватия объявила независимость. Сербы, которые жили в Хорватии, которые там жили компактно, их там была большая община, не захотели выходить из Югославии. Они создали государство Сербская Краина, которое возглавлял Горан Хаджич и Милан Бабич. Там тасовались лидеры в течение этих нескольких лет, пока она существовала. И потом встала на очередь, собственно, Босния, судьба Боснии. Так. То есть Хорватию первой признала Исландия, а потом, как ни странно, хотя тут становится ничего не Германия. Если первоначально Германия хотела сохранить статус-кво, то потом она решила бежать впереди паровоза и застолбить там свое участие. Если Соединенные Штаты первоначально тоже собирались ну, им устраивал статус-кво, они потом в 93-94 годах взяли роль режиссера, который уже и координировал действия хорватов и мусульман против сербов. И, но мы вернемся к 92-му году.
Да.
29 февраля, вот он, беда високосного года, 92-го года произошел референдум, где хорватская и мусульманская общины Боснии высказались в пользу независимости. А сербская община проигнорировала этот референдум.
Но, казалось бы, как раз изначально руководители, ну, будем говорить так, условно, руководители боснийских сербов, руководители боснийцев самих, руководители хорватов, вроде как они могли договориться или нет. Почему во многих источниках написано, что это произошло как будто бы вообще без ведома сербов?
Я думаю, что... Ну, нет, референдум действительно прошел, ну как без ведома, они его бойкотировали.
Бойкотировали.
Сербская община организованно бойкотировала этот референдум, но в любом случае, цифры я население называл,
да.
Хорваты и мусульмане это больше
половины.
Хорваты
и боснийцы.
Да, хорваты и боснийцы.
Которые жили
преимущественно вот на территории этой Герцеговины, которую я показал, что это юго-западный угол.
Но при этом треть населения Боснии были сербы.
Сербы?
Хорошо военизированные и сплоченные при этом.
Армии
в большинство они составляли, нет?
Вот, тут нужно смотреть конкретные цифры, потому что ту статистику, ту информацию, которую я смотрел, получалось так, что там было очень непропорциональное отношение сербов и прочих людей в разных подразделениях. Но уже в 91-м году, когда проводилась мобилизация в Сербии, когда началась война с Хорватией, большое количество, например, македонцев, хорватов, они дезертировали из армии, и поэтому подразделение ЮНА на момент 92-го года действительно в значительной степени состояли из сербов.
Кто решил проводить вот этот референдум, который, ну, фактически получается, что стал поводом к потом...
Это было решение местных общин, поддержанное на Западе. Моя точка зрения, что нужно было выбивать Боснию как табуретку из Югославии, потому что на Боснию были завязаны все коммуникации сербской крайны. То есть хорваты были крайне заинтересованы в этом, чтобы им позволило, это им бы позволило, и это действительно им позволило в дальнейшем решить проблему своих непокорных сербских общин.
Почему сербы бойкотировали этот референдум? Чего они лишались в данный момент? То есть что приобретали боснийцы, что приобретали хорваты, чего лишались сербы?
То есть бойкотировали бы они, если бы пришли, проголосовали против, ничего бы не поменялось. Потому что их все равно треть. То есть тут разницы никакой нет. У боснийцев и у хорватов, которые проголосовали на референдуме, все-таки оказались тоже разные цели, потому что они вскоре между собой тоже сцепились в войне. И в какой-то момент Мате Бобан, это тот, кто возглавлял хорватское государство на территории Боснии. Он считал, что основным врагом у них являются мусульмане. И там было достаточно странное история, то есть, например, часть хорватских анклавов в центре Боснии, они воевали с мусульманами против сербов, кто-то пытался держать нейтралитет, а кто-то воевал против мусульман. И вот во всей этой войне всех против всех, ну, добавляя такая вишенка на торте, то, что в анклаве Бихач, о котором я упоминал, там был Фикрет Абдич, который был мусульманин-автономист. Он не хотел выходить из Югославии, и во время войны его подразделения воевали на стороне сербов против 5-го корпуса армии Биха. Биха — это Босния и Герцеговина, на территории этого анклава. То есть, если смотреть по всем деталям, то картина получается очень сложная. Если же смотреть крупными мазками, то мы получаем, что некое государственное образование хорватов, которое было в значительной степени марионеточное по отношению к Хорватии, на его стороне воевали непосредственно на его территории, на его стороне воевала хорватская армия, уже, собственно, Хорватии. И управлял генштаб из Загреба этими действиями. Была Республика Сербская, которая, как и Республика Сербская Краина, поддерживались Большой Сербией. Это
Белградом.
Фактически это остатками Югославии из Белграда и Черногории. И были мусульмане, которые оказались в какой-то момент расколоты как архипелаг, Потом они соединились в один, ну, большую достаточно территорию в центре страны, но у них осталось три анклава. Это вот города Жепа и Серебряница на востоке страны и анклав Бихач на северо-западе. Сербы в 92-м году, как и ранее годом, в 91-м году в Хорватии, не смогли довести войну до победного конца. Собственно, им не дали им это международное сообщество.
Каким образом?
Было очень сильное давление на Белград, санкции в 93-м году в отношении Белграда, а в начале 94-го года был первый взрыв на рынке Маргали в Сараево, и бомбардировки Сербии были приостановлены только введением туда Росбата. Еще до этого, в августе 93-го, когда судьба Сараева висела на волоске, и сербы взяли Игман, опять-таки был ультиматум, и Игман, это горная гряда возле Сараева, которая была такой разной пуповиной, связывавшей Сараева с основной частью Боснии и Герцеговины мусульманской, которая контролировалась формально голубыми касками, но фактически через этот коридор шло снабжение осужденного города.
Михаил Аркадьевич, кто такой Радован Караджич? Потому что сейчас, ну, судя по формулировке результативной мотивировочной части, вот, которую Международного уголовного суда, ну, практически он все заварил, на него, ну, фактически повесили всех собак. И,
знаете, самое смешное, что Радован Караджич,
да,
в свое время и в 93-м году, когда был план Свенса Оуэна, он выступал за его подписание, но против выступил сербский парламент Республики Сербской.
Почему? Вот
все-таки в Республике Сербской была не диктатура Радована Караджевича, была демократия. В Пале, это пригород Сараева, Сербская, была временная столица. Заседал парламент, который представлял интересы сербов.
И Караджич постоянно с ним,
да,
ну, вносил,
конечно,
все решения туда.
Все решения, это были не решения диктатора. Это были решения, которые отражали настрой сербского населения. Сербское население тогда было настроено на объединение сербских земель Хорватии, вот это Республика Сербская Краина, Боснии, Республика Сербская, вместе с Сербией в единую Сербию, Великую Сербию. У них были такие планы. Планы в тот момент казались реальными. Они же, в общем, добились очень серьезных успехов в войне по сравнению на 92-93 годы. И им, собственно говоря, отказываться от этого было достаточно странно. Избиратель бы не понял.
Какие связи у него были, насколько плотные связи были с Белградом?
Ну, насколько я знаю, по документам Международного трибунала, Белград активно поддерживал его, но формально не участвовал в войне. Но мы должны так сформулировать. Вот, например, была война в Карабахе, и Армения, формально не участвуя в войне, тем не менее поддерживала Нагорно-Карабахскую республику, понятно, что она, сама бы она не смогла воевать против Азербайджана. Но в данном случае Армения никакому санкционному давлению не подвергалась, потому что было сильное лобби. У Белграда такого сильного лобби не было, поэтому его использовали как рычаг для давления на сербов в Боснии. Ну, точно так же, как сейчас санкции против России используются для давления на ополчение Донбасса. То есть здесь эти две войны роднит очень много. То есть санкционное давление на формально неучаствующие государства, которое используется в качестве инструмента решения этого конфликта.
Как вы сами попали на эту войну?
Начал разбираться.
Кто вас заставил туда сначала отправиться?
Понял, что война очень несправедлива в отношении сербов, что их там... То есть гражданская война на их родной территории, где их почему-то назвали агрессорами. Это действительно так. Ну, и, видимо, для очистки совести, чтобы было не стыдно на себя смотреть в зеркало.
В составе батальона?
Нет, там не был батальон. В тот момент, 94-й год, действовал третий русский добровольческий отряд. Небольшой.
Да, отряд.
И он действовал в окрестностях Сараева. Ну, базировался в окрестностях Сараева, действовал там и еще на одном участке фронта. Я там побыл, повоевал немножко. Не геройствовал, кровь мешками не проливал, в боях побывал.
Немножко это сколько?
Два месяца.
Два месяца. А потом что заставило уехать?
Было перемирие.
Все уже.
Оно очень сильно демотивирует людей.
Что вы увидели, когда приехали туда?
Меня, конечно, больше всего...
Поближе к
микрофону. Меня очень сильно впечатлил... Ну, я бы сказал, это был разрушенный рай. Это очень красивая страна, но она была сожженная и разрушенная дома. Это, конечно, очень сильно производит впечатление для тех, кто этого раньше не видел.
Вы были в отряде, который воевал на стороне сербов.
Сербов, да.
Вы, ну, наверняка, естественно, с сербами общались. Их мотивация, их взгляд на то, что происходило, что говорили?
Сербы считали, что они пережили в 20 веке два геноцида. Это во время Первой мировой войны. Ну, фактически тогда погибло четверть сербского населения Сербии. Погибло, конечно, не в результате направленного геноцида, а в результате голода и болезней, как это бывает обычно. Ну и погибло больше половины мобилизованных солдат. Это очень большие потери. То есть 1 миллион из 4 миллионов. Они... были жертвами целенаправленного геноцида во время Второй мировой войны, который против них развернули хорваты. И так как у них это была сильная родовая травма, они, конечно, не могли допустить, что они спокойно окажутся в государствах, в которых они могут повернуться аналогичным угрозам, потому что репрессии в Хорватии были еще до фактического ее отсоединения, там, в плане увольнения сербов из полиции и так далее.
Но если есть этнос, очевидно, что люди не хотят разделяться.
Они не хотели разделяться, они считали, что они могут опять оказаться жертвами нового геноцида. Ну, собственно, поэтому их действия, их позиции, они были запрограммированы. В этом плане.
Были запрограммированы. В какой момент начались активные боевые действия и что происходило?
Ну, вскоре после вот референдума произошли столкновения в Сараево, когда мусульманами была расстреляна сербская свадьба. Это в самом начале марта. Буквально 2 марта, через несколько дней после референдума. Столкновения были достаточно хаотичными по всей стране. Но в итоге получилось так, что основные города оказались под мусульманским контролем. Дело в том, что мусульмане доминировали как городская община, а сербы были в значительной степени сельским населением.
То есть под босницами, вот это сейчас босницы, сербы...
Да. Поэтому, когда в дальнейшем возникла тема разделения республики в пропорции 49 на 51, она несправедлива была, потому что... Сербы, будучи в значительной степени, как я сказал, сельским населением, владели большей частью земли в этой республике. Но, насколько я помню, в Сараево из 600 тысяч населения было примерно 280 тысяч мусульман, где-то около 80 тысяч хорватов и около 200 тысяч сербов. Ну и там по мелочи прочих народов. Сараево, за исключением нескольких районов, оказалось под мусульманским контролем. Также мусульманскими стали такие города, например, как Горожде, Тузла, Бихач. Мост оказался расколот между хорватами и мусульманами.
Михаил Поликарпов у нас в гостях, писатель, военный историк, участник Боснийской войны. Говорим о Боснийской войне и о роли Радована Караджича в событиях в Сребренице, в частности. 14.30, сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У нас в гостях Михаил Поликарпов, писатель, военный историк, участник Боснийской войны. Говорим о событиях тех лет и о Радоване Караджиче, и его роли в событиях в Сребренице, в частности, потому что это, естественно, этот пункт остался в списке обвинений, которые ему перечислял и в чем его обвинял Международный уголовный суд. Трибунал, простите, по бывшей Югославии, и он получил на этой неделе 40 лет тюрьмы. При этом собирается обжаловать приговор. Итак, мы с вами остановились, Михаил Аркадьевич, на том, что вот война завязалась. Как все происходило, кто вмешивался, и был ли вариант как-то прекратить кровопролитие, которое, ну, затянулось на несколько лет фактически?
Хороший вопрос, был ли вариант. То есть сербы, наверное, считали вначале, что они должны победить. Это был вариант. Потом, когда им не дали продолжать войну санкционным давлением, они решили, что вот мы сейчас заморозим ситуацию и начнем потихоньку обустраивать государство в таких условиях. Но армия Хорватии и армия мусульман постепенно накачивали... Боснийских мусульман. Угу. Постепенно накачивались оружием. Так как мусульмане оказались заперты в анклавах, у них с подной лодки никуда не денешься. Дисциплина у них была хорошо. Там, дезертировать, как сербам, было тяжело. То есть значительная часть сербов из Боснии, она уехала в Большую Сербию. И уже в 95-м году там Милошевич там проводил их высылку назад для того, чтобы они участвовали в боевых действиях. Ну, как делать это? При помощи ООН были созданы 6 зон безопасности. Это 3 города в Восточной Боснии. Это Жепа, Сребреница и Горожде. Угу. Это была Сараево зона безопасности, Тузла и Бихач. Смысл этого заключался какой? Что сербы не имели права вводить свои вооруженные формирования на территорию этих зон безопасности. Но в то же время, так как войска мусульман не были каким-то образом разоружены, то они совершали военные операции боснийских мусульман, да, из этих анклавов, и уходили назад под контроль, под защиту ООНовского зонтика, голубых касок. То есть ООН в данном случае закрывала глаза на подобные действия. Сербов это безумно раздражало.
Война была партизанская.
Ну, я бы не сказал, что она была такая везде партизанская. Она очень сильно отличалась в горной местности. Угу. Это видно по характеру и боевых действий, и поражений. Вот, например, если на Донбассе, я приведу такую статистику, во время активного периода, ну, это вот лето 2014 года, или Дебальцево, или какие-то участки фронта типа Широкино уже весной прошлого года, примерно 80% поражений — это результат осколочных ранений от артиллерии и минометов. На полевые приходится 10-15%. Но это, опять-таки, это в периоды активных боевых действий. То вот там, в горной местности Боснии, центральной и восточной, на первом месте были полевые ранения, на втором — мины, я имею в виду контактного uh-huh. действия или там растяжки, и осколочные ранения только на третьем. Другое дело, это было на севере, там, где был коридор, который успешно пробили сербы вдоль реки Сава, Посавинский коридор. Там было много техники, там боевые действия носили иной характер. Угу. То есть я не могу сказать, что она всегда была, везде была партизанская. То есть она была боевое действие подразделений в горно-лесистой местности с опорой на анклавы, куда сербам ходить нельзя.
Возвращаясь к персоне самого Караджича, какие действия предпринимались им в частности, потому что здесь и всплывает еще фигура Ратка Младича, которому, кстати, еще не вынесен приговор, но ему инкриминируют примерно то же самое, что и самому Караджичу. И в итоге случается 95-й год и события в Сребренице. Почему это случилось?
Моя точка зрения, что да. В данном случае от действий таких людей, как Караджич и Младич, зависело очень мало, потому что инициатива была на стороне рядовых бойцов и полевых командиров.
То есть, поясните.
Я думаю, что в этой войне действовал принцип вендетты. То есть, нападают на ваше подразделение, вы должны совершить ответ. Приходят мусульмане, вырезают сербскую деревню. Это, безусловно,
Босницы.
Было. Боснийцы. Да, боснийские mm-hmm. мусульмане. Башняки мусульмане. Сербы должны сделать ответную акцию. Вот сам факт действий отряда Насера Орича с опорой на Сребреницу, еще раз я упоминаю, что за ним числится, за этим отрядом, несколько сот убитых жителей, мирных жителей, и несколько тысяч изгнанных. Этнические чистки, это ведь предполагало не уничтожение населения обеими сторонами, а в значительной степени их изгнание с этих территорий, с уничтожением деревень. Причем деревни уничтожались всеми сторонами. И я просто знаю от ООНовцев, которые потом уже были, от представителей западных стран, которые побывали в Боснии после войны, у них не создалось впечатление какой-то агрессии сербов. Так немножко поразбиравшись, где чья деревня сожжена, у них было ощущение такой взаимной войны на истребление, как это было в Ливане. То есть межконфессиональной войны, где все стороны были примерно равны, все стороны были в равной степени в нее вовлечены.
С учетом того, что это была именно гражданская война, здесь вы говорите, что это там полевые командиры, командиры отрядов и так далее, но они же наверняка кому-то подчинялись, то есть все равно это или нет, или все это было настолько хаотично?
Я, честно, я не знаю. Я очень сомневаюсь, что Карадзич и Младич в здравом уме собирались уничтожить население анклава. Там, насколько я знаю, был процесс вывоза населения на автобус и солдат на автобусах. Они были остановлены и расстреляны сербскими солдатами. Ответственность за это взял на себя командующий голландским батальоном, который в тот момент и прикрывал Серебряницу, потому что в Голландии даже когда было расследование, ушло правительство в отставку, сколько я помню, ну, раз они смогли это допустить. Сербы вначале сами не знали о масштабах жертв. Они, насколько я понимаю, думали, что уничтожено было порядка там 100 человек. Потом выяснилось, что количество убитых мусульман, ну, по официальным данным, идет на несколько тысяч, хотя по неофициальной информации часть из мусульман, которые числятся убитыми, на самом деле не погибли. То есть, насколько там... Я считаю, что убийство имело большой характер, но оно было инициативой на местах, когда люди решили наконец-таки отомстить.
Отомстить. 207-й говорит, все это вызывает аллюзии, но если бы Милошевич пренебрег санкциями.
Я хотел спросить, как бы он пренебрег санкциями. То есть, например, основной из проблем было то, что были запрещены поставки нефтепродуктов в Большую Сербию. То есть они жили за счет контрабанды, за счет того, что там танкеры прорвались в Черногорию, и сама Албания была перевалочным пунктом контрабанды, и поэтому в 97-м году там случилась революция, когда внезапно они слезли с иглы шальных денег, на которые они сидели в течение нескольких лет. Другой вопрос, что было бы, если бы Козырев представил ситуацию в Москве изначально по-иному, и мы бы не поддержали санкции. Вот это уже другой вариант. Но это была такая уже альтернативная история, мы не можем всерьез о ней обсуждать.
Почему события Сребреницы все-таки выносят в отдельную главу вот, в истории тех событий?
А это единственный случай, наверное, то, что можно четко отнести к геноциду населения. Потому что все остальное, ну, то есть, ну, масштабный геноцид. То есть, резня деревень с жертвами, там, десятков, может быть, двух сотен человек, которые совершали всеми сторонами, ну, по масштабу совсем не тянет на Сребреницу.
7373948, телефон прямого эфира. Я прошу вас надеть наушники. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Александр.
Александр,
если позволите, я с огромным уважением отношусь к сербскому народу, изначально из-за того, что я болельщик Спартака, и с Цветной Звездой мы дружим. Но это вторично, даже третично.
Вопрос
маленький.
Да.
Я прочитал в прессе, ну не буду говорить какой, в Сербии были ракеты, которые предлагали запустить по Германии. Она отказалась.
Когда?
От этого,
когда?
Чтобы мы не были агрессорами.
Когда были ракеты и когда она их запускать, как вы прочитали, собиралась?
Когда была агрессия на Югославию.
Когда была агрессия на Югославию?
Я думаю, что радиослушатель имеет в виду 99-й год.
Когда мартовские бомбардировки.
Ну, весенние. Они как раз таки... Меня символ то, что приговор Карадзичу вынесен 24 марта, в 17-летнюю годовщину.
Вы увязываете
это? Да, конечно. Я думаю, что это очень символично.
В смысле, что это намеренно так сделано?
Да.
Чтобы что?
Чтобы сербам еще раз напомнить, что у них про 24 марта, о том, что... Ну, я бы... Сразу вспоминается фраза, мы немножко уже забегаем вперед, когда один из американских дипломатов сказал, Мадлен Олбрайт, что американские наши юристы говорят, что нужно одобрение ООН для начала операции военной, сказал. Смените юристов.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, господа и гости, ваш ведущий. Знаете, как раз вы вспомнили сейчас Мадлен Олбрайт. Кстати, злая ирония судьбы. Во время войны сербы спасли ее от нацистов, эту еврейку.
Олег, давайте... Понимаете? Ой, 7373948, телефон прямого эфира. Вопросы по теме, господа, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Большим уважением гостю, ведущая. Но ведь все-таки развал, распад Югославии слишком огромное явление политическое, национальное, чтобы объяснять его какими-то несоответствиями в тот момент. Ведь его же корни уходят в послевоенную историю, в колоссальный конфликт еще Тита с Джиласом, Станковичем, Сталином. Все, что только такая фигура, как Тита, могла держать, в общем-то, страны, которые вместе быть априори не могли. Югославия была обречена, когда Милошевич возомнил себя вторым Тита. И это уже было наглое бесстыдство по отношению ко всему югославскому. Начать три войны, собрать вокруг себя живодеров, которым Карадзич является, отдать приказ бомбить Дубровник и так далее. Почему мы об этом не говорим?
Спасибо.
Милошевич впрямую виноват.
Спасибо.
В том, что Югославия развалилась.
Принято, принято. Поясните.
Ну, для начала мы можем сказать, что проблемы уходят еще раньше, когда сшили королевство сербов, хорватов, славянцев после Первой мировой войны. И сербы не смогли найти модель, по которой они должны существовать вместе с хорватами, потому что...
Вопрос интеграции кого куда.
Да, потому что получалось так, что наиболее экономически развитые территории, это были территории там, где живут хорваты и славянцы. Хорватский национализм появился еще до Первой мировой войны. Это у Милюкова он описывается очень хорошо. То есть там были свои националисты, которые ненавидели сербов еще до этого. Там действительно все держалось на Тита и роль Слободана Милошевича в национальном сербском подъеме, который перерос в сербский национализм, тоже есть. Но опять-таки национализм же был не только у сербов. И, с другой стороны, был период, когда в руководстве Союзной Югославии после войны сербов не было вообще. Сербы по факту оказались проигравшим народом во Второй мировой войне. То есть если они до этого были номер один в Югославии перед войной, после войны они оказались отодвинуты от руководства хорватами и славянцами. Ну, такие аллюзии. Там есть... Националисты, они там все не очень хорошие были.
Андрей Воскресенский через Твиттер, прошу прощения, задает вопрос, почему у европейцев, он так формулирует, предвзятое отношение к сербам и положительное к мусульманам. Вот здесь так. Ну, имеется в виду, может, к босницам.
Ну да, он имеет...
Выделяет все-таки но... сербы... Давайте так, сербы и босницы. Кто с кем воевал? Да.
Ну... У них у самих самоназвание, ну, мусульманами они себя сами называют, здесь нет ничего некорректного либо оскорбительного. Они могут себя назвать башняками и могут назвать себя мусульманами. Но боснийцами иногда называют все население Боснии. Поэтому лучше называть эту общину все-таки мусульманами. Это хороший вопрос. Дело в том, что предвзятое отношение к сербам, оно вызывает определенное недоумение у людей, которые так погружаются в конфликт. И я приведу такие слова. Один мой однокурсник, он уехал из страны, и он сейчас живет в Канаде. Он работает в правительстве одного из канадских провинций. И когда он задавал этот же вопрос канадским политикам, их ответ его потряс. Они сказали, мы хотели остановить Россию, чтобы судьба сербов была ей наглядным примером. Слова канадских политиков, сказанные в кулуарах.
Что касается самого Караджича, то мог ли он, например, сам воспротивиться преступлениям, которые произошли?
Я думаю, что Караджич должен был идти во главе настроений сербского народа Боснии, потому что иначе...
Он бы недолго ходил в лидерах.
Он бы недолго ходил в лидерах. Это было бы как в сербской крайне, где шла борьба за власть, и где там...
Умеренных лидеров не было шанса.
Там... Марчич, Бабич, они меняли друг друга, потому что умеренный лидер в таких условиях, он заведомо проигрывает. То есть он бы просто сошел с политической сцены. Вот тогда действительно непонятно, кто бы на его место пришел. Может быть, бы пришел человек, на фоне которого мы бы говорили о Карадзиче как об очень интеллигентном, умеренном человеке и жалели.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Лариса. Да, во-первых, пожалуйста. Замечательно, быстро говорю. Во-первых, замечательный ведущий, который досталась такая тяжелейшая тема. Вот, я немножко пережила эту войну. Нас бомбили на Пасху. И мы самое главное забываем про косовских албанцев. Вот немножечко хотелось поговорить про косовских албанцев. Как было тяжело сербов, которые, какое гетто нам устроили. Вот.
А вы жили где, прошу прощения, а вы где жили? Поясните, где вы жили?
Белград.
Вы в Белграде, в смысле, вот в 99-м году?
Да, очень тяжело мне говорить об этом. И я благодарна вам всем за эту передачу, за правду, которую вы говорите. И особенно благодарна ведущей, потому что еле сдерживая слезы.
Все,
вот Пасха, и нас бомбили, вы представьте.
Принято. Прокомментируйте как-нибудь.
Ну, я думал, что тема передачи ограничивается Боснийской войной, а не Косовской, потому что Косовский конфликт — это логичное продолжение добивания Югославии. То есть если вначале можно было подумать, что как бы договорились, что будем делить Югославию по границам союзных республик. Нет. Мы переходим на следующий уровень, и Запад начинает добить Сербию. Но, честно скажу, я в начале 90-х годов видел западную карту, опубликованную в одном из журналов. Там было показано расколотая Югославия по республикам и Сербия, из которой вырвано Косово как отдельное государство. Это карта 92-го года, и она отражала примерно позицию на Западе, что нужно делать с Югославией, как ее будем делить.
Так или иначе, у нас все равно получается, видите, начали вообще со Средневековья, потом на события 99-го года переключились. Но вот смотрите, Сребреница — это событие июля
95-го года.
Что после этого?
Потом было занятие Жепы. Жепа — это еще один небольшой анклав, тоже на востоке Боснии, без подобного рода эксцессов масштабных.
То есть все-таки вы настаиваете на том, что Сребреница — это трагические события, которые стали, ну, местью за то, что происходило.
Я думаю, со слов людей, с которыми я общался,
так,
которые находились в Боснии, я услышал эту версию, что это была месть. Я видел варианты другие, в прессе проскакивали, что это была даже западная провокация. Но я в это не верю, в такую провокацию, потому что я думаю, что в какой-то момент просто ситуация вышла из-под контроля.
Но это происходило на протяжении 3 суток. Была возможность остановить все это? Или просто так как во многих населенных пунктах происходило кровопролитие, и Сребреница не выделялась среди прочего чем-то, ну, особенно.
Там нужно просто смотреть, кто именно начал стать поименный. Я просто этого не знаю. То есть ситуация так, она в значительной степени политизирована, потому что она является аргументом для трибунала. Поэтому я не верю в то, что мы сможем узнать объективную информацию, например, кто дал старт.
Потому что произошло. Потому что вы говорили про полевых командиров, не про лидеров.
И я думаю, что могла бы инициатива кого-то из местных жителей, лишившегося семьи, родных. Люди там живут в других категориях, чем мы здесь сидим и смотрим. Гуманизм как категория там не присутствовала.
Но интересно, что почему вы говорите, что это могло все происходить вне ведома непосредственных именно руководителей вот, сербской крайны.
Честно, это моя версия.
Ваша версия.
Это моя версия. Я не знаю. Я знаю, что еще раз, что Сербницу повесили на Радуна Карадзича.
И на Младича еще.
И на Младича. На них повесили. Реальное их в этом участие, что они действительно задумали этот геноцид. Ну, в общем-то, я их считаю как бы здравомыслящими людьми. То есть мне это тяжело понять.
7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Евгений, Москва.
Евгений, пожалуйста.
Москва. Я хотел бы спросить, а насколько вот правомерно вообще судебное разбирательство в условиях войны? Потому что получается, что это как прокурор, адвокат и палач все в одном лице.
Вы имеете в виду трибунал по бывшей Югославии?
Да, и смотрите, вот в обычном разбирательстве есть какой-то уголовный кодекс, где перечисляется преступление, наказание. Вот как в международном праве есть, вот я знаю, есть международное право, но Международного уголовного кодекса вроде я такого не слышу.
Спасибо, да. Ну, инкриминирует нарушение правил ведения войны, преступления против человечности, но, опять же, обращаю внимание, что это была гражданская война, все против всех.
Все да. против всех. И, опять-таки, если бы судили всех в равной степени, если бы там арестовали бы в 90-е годы Туджмана, Изетбеговича, Маты Бобана, я понял, но им, этим же людям дали спокойно умереть по старости. Вот все эти основные персонажи, хорват и мусульман, они не были привлечены. Откровенный бандит Хашим Тачи, глава освободительной армии Косово, он даже тоже не привлечен за сербский геноцид. То есть, если трибунал хотел показать сербам, что неважно, кто совершает преступление в ходе войны, когда их невозможно привлечь, важно, чтобы ты совершал их, находясь на правой стороне. И тогда ты будешь безнаказан. Мало того, ты будешь рукопожатен по-прежнему, как Франя Туджман до самого конца жизни своей. И тут произошла сама дискредитация идеи международного правосудия в какой форме. Я думаю, что это одна из причин, почему мы сразу отказались от идеи трибунала по Боингу. Понятно, что это будет какое-то совершенно сюрреалистичное судилище не над реальными виновниками, а над теми, кого назначат.
В итоге, чем все закончилось, чем закончилась эта боснийская война, и, насколько мы знаем, и Радован Караджич, и Ратко Младич, они очень долго скрывались. Причем Караджич, как выяснилось, вообще скрывался в Белграде, но потом его в итоге сдали.
Ну да.
Полиции.
То есть, на самом деле, война... Она закончилась пока отложенным статусом. То есть у нас есть Босния, которая состоит из двух государств. Из Республики Сербской и из Хорватского мусульманского государства. Сама Босния. Это все гарантируется Дейтонскими соглашениями. На Западе несколько раз пытались стереть эту границу. В частности, еще в 99 году Брычка, который был совместным, этот город по Савинском коридоре, он имеет стратегическое значение для сербов, он был передан, насколько я помню, именно хорватам и мусульманам из совместного управления. А позже территория была разделена на округа полицейские, которые не совпадают с границами. То есть Запад не прекращает попыток стереть разделение на сербскую автономию там, но международные соглашения пока ему не дают это сделать. То есть статус на самом деле в какой-то степени отложен, а с другой стороны, государство оно стало фактически протекторатом Европейского Союза, и два года назад, весной 2014 года, там были серьезные волнения, потому что уровень жизни очень низкий, огромная безработица, большие коррупционные скандалы при приватизации предприятий. Босния, как независимое государство, показала себя нежизнеспособным.
Писатель, военный историк и участник Боснийской войны Михаил Поликарпов был гостем программы «Хроники». Михаил Аркадьевич, спасибо, что пришли.
Пожалуйста. До свидания.